Всем добрый вечер. Меня зовут Александр Евстигнеев. Я ведущий нашего сегодняшнего занятия. Это занятие называется «Что делать? Кризис 2014-2015 годов». Именно об этом я планировал поговорить с вами. В рассылке увидели, что я обозначил 4 вопроса, основных вопроса, вокруг которых будет строиться наше сегодняшнее общение. Давайте буквально 2 слова обо мне, если вы со мной не знакомы. Давайте познакомимся. Александр Евстигнеев, эксперт по личным финансам, занимаюсь ценными бумагами уже более 20 лет. Более 20 книг написано на данную тематику. И вы меня знаете как создателя образовательного портала «Азбука денег», потому что именно там я в основном излагаю свои мысли. Есть у меня канал на YouTube, есть у меня большое количество статей, которые опубликованы в каких-то других интернет-изданиях. По моим оценкам, более 2 миллионов человек уже ознакомились с теми или иными моими статьями, аудиозаписями, видеозаписями и так далее. То есть вот такой большой пласт финансовой грамотности я несу в мир. Какая у меня задача на сегодня? Какая у меня задача на сегодня? Какая у меня задача на вчера? Какая у меня задача на будущее? Глядите, дамы и господа, у меня единственная цель, единственная моя задача – это включить вам голову. Сделать так, чтобы вы смогли самостоятельно принимать решение по финансовым вопросам. То есть у меня задача включить вам финансовое мышление. Потому что, к сожалению, огромное количество людей живет на так называемом автопилоте. Они абсолютно не задумываются о деньгах, они абсолютно не задумываются о своих семейных деньгах. Это семейный бюджет, это личный бюджет. И люди вспоминают о деньгах, когда у них, назовем это вещь своими словами, когда у них начинается какая-то финансовая задница. Когда денег не хватает, люди начинают судорожно думать, что же сделать, как исправить данную ситуацию. Поэтому давайте работать на будущее, давайте закладывать фундамент нашего финансового успеха, и начинаем мы вот прямо сейчас. Что я подготовил? Какая у нас программа нашего сегодняшнего занятия? Вы видите на слайде кратенькую программу. Мы будем с вами заниматься где-то академический час, около 45 минут. За это время я вам расскажу одну интересную историю про крепость, про финансовую крепость, которую каждому из нас важно возвести, сделать, построить дом, вот такой крепкий, надежный дом, где вы можете прятаться от финансовых невзгод. Я отвечу на 4 вопроса, которые были озвучены у меня на сайте. Я хочу, чтобы у нас сегодня была именно командная работа. Если вы были, я уж не помню, там недели 2 или 3 назад на вебинаре, который я провел с ответами на финансовые вопросы, мы работали таким образом. Я задаю вам какие-то вопросы, вы пишете ответы на них в чате, то есть вы начинаете думать, вы включаете свою голову. Еще раз подчеркну, моя основная задача, чтобы вы включили свое финансовое мышление. У меня нет задачи читать вам нотации, читать вам лекции, пересказывать мои книги, поверьте мне, но у меня к этому интереса никакого нет. У меня есть интерес делать мир вокруг нас лучше, стабильнее, финансово успешнее. Поэтому командная работа подразумевает, что вы работаете в чате. Я вижу, что с чатом очень многие уже разобрались, умеют это делать. В конце нашего сегодняшнего занятия я вам расскажу про 5 секретов денег. Это тренинг, который начинается на следующей неделе. Он будет идти во вторник, в среду и четверг вечером. Примерно в таком же формате, как и сейчас. Но об этом я еще раз скажу вам через 40 минут. Вот такая программа у нас на сегодня. У меня к вам первый мой вопрос по существу. Напишите, пожалуйста, в чате. Давайте познакомимся. Чем вы занимаетесь? Какой род вашей деятельности? Это менеджер по тендерам, клубный бизнес, управленец, трейдер на фондовом рынке, служба, программист-разработчик, студент-риэлтор, MLM, предприниматель, интернет-маркетинг, менеджмент, бухгалтер, пенсия, бухгалтер, мама в декрете, экономист-пенсионер, менеджер, бухгалтерские услуги, сельхозагроном, менеджер по налогам. Окей, спасибо. Спасибо за ваши ответы. Мы видим, что у нас большое количество людей. Тогда следующий мой вопрос. Да, вы написали, кто вы. Я обозначил свою задачу. Да, моя задача включить ваше финансовое мышление, включить вам голову, сломать вам мозг. Как говорил один мой знакомый, когда приходил ко мне на игры «Денежный поток», он говорил: «Я чувствую, как у меня начинают шевелиться мозги». Итак, дамы и господа, напишите, пожалуйста, в чате ответ на вот такой вопрос. А какую задачу вы поставили на сегодняшний наш вебинар? С какой целью вы сюда пришли? Какую задачу вы будете решать? Постарайтесь написать честно, постарайтесь написать внятно, потому что как корабль вы назовете, так корабль и поплывет. Есть такая хорошая цитата из одного очень известного мультфильма. Итак, а какую задачу вы себе расширить кругозор и решить, что делать дальше? Кирилл, ну это какая-то непонятная, это очень глобальная задача. Узнать секретные фишки в текущий кризисный период. Рамиль, а зачем вам идти узнавать? Да вот, давайте все-таки что-то полезное, давайте что-то прикладное. Как стать финансово преуспевающим? Это общие слова. Как выжить в кризис? Опять общие слова. Хочу знать, что будет с деньгами, что с ними делать. Ольга, ну, опять же, давайте введем какое-то количественное измерение. Давайте оцифруем ваши желания. Вот давайте, чтобы появились какие-то цифры. Как сохранить деньги куда-то, ну, опять, непонятно. Решить вопрос с долгами, примножить свои доходы и сохранить. Обеспечить финансовую свободу на пенсии. Спасибо, Владимир. А покупать или нет валюту? Мне надо купить квартиру. Где взять кредит? Узнать по меньшей мере 3 дополнительных источника дохода. Спасибо, Андрей. Ну вот уже появилась цифра. Спасибо. Создать вам дополнительные источники дохода. Как зарабатывать 1000 долларов в месяц? Как приумножить имеющиеся деньги? Научиться создавать финансовую подушку, грамотно распределять ее размер. Ребят, пока очень мало цифр. Очень-очень мало цифр. Как увеличивать доход на 30% в следующем квартале? Спасибо, Любовь. Хорошо. Единственное, у меня вопрос. А вы читали тему нашего сегодняшнего вебинара, тему нашего сегодняшнего задания? У меня такое ощущение, что вы пришли немножко не ко мне. Так, я вижу, что у нас уже 100 человек в комнате, поэтому если кто-то чувствует, что он пришел не по адресу, я прошу вас удалиться, потому что есть люди, которые хотят попасть все сюда, чтобы узнать, что делать в кризис, да, и вы им мешаете тем, что вы, ну, пришли пока не по адресу. Окей, ну это такая суровая шутка, это моя такая обратная связь. Я специально вам буду давать такую жесткую обратную связь, чтобы вы понимали, что в основном люди думают о всякой ерунде. То есть у них нет, давайте говорить о людях, да, не у вас конкретно, у большинства людей нет четкого понимания, чего они хотят сделать в ближайший день, в ближайший час, в ближайший месяц, в ближайший год, 10 лет своей жизни. То есть очень многие люди плывут по течению. Напишите, пожалуйста, в чате вот хорошее продолжение этой поговорки. Что взамен? Что делать взамен? Очень многие люди плывут по течению реки. А как надо? Что надо делать взамен этого? Куда надо плыть? Напишите, пожалуйста, в чате. Ловить потоки, Степан пишет. Так, еще какие варианты? Давайте включаемся, у нас командная работа. Давайте, чем больше вы пишете, тем больше вы думаете, чем больше вы шевелите мозгами, тем больше реализуется цель данного вебинара. Так, Андрей пишет против течения, и Анастасия пишет в своем направлении на берег. Нужно плыть куда мне надо, плыть к успеху, к цели, ставить планы, четко ему следовать, быть хозяином своей жизни, по течению плыть к цели. Дамы и господа, на самом деле, да, вот есть очень хорошее продолжение данной цитаты. Надо плыть не по течению реки, надо плыть туда, куда вам нужно. Не обращая внимания на туда, куда вас несет основной вектор развития жизни, бушуют там ветра, ураганы, кризисы и так далее. Вы всегда четко должны понимать, куда вы движетесь, и, соответственно, вы туда идете. Вот, наверное, единственное мерило вашего успеха. Идете вы туда, куда вы задумали, либо вы безвольно опустили руки, и вас несет туда, куда несет. К сожалению, вот очень многие люди, их всю жизнь река несла, и туда, куда она их принесла, это не то место, куда они хотели попасть. Отлично, спасибо вам за работу. А следующее, о чем я хотел с вами поговорить, это вам рассказать вот одну небольшую историю про крепость. Но в начале я хочу вам, перед тем, как мы перейдем к обсуждению того, что изображено на этом слайде, я хочу все-таки задать вам вот такой, опять же, общий вопрос. Как вы думаете, чего боятся люди? Вот какие основные опасения есть, такие глобальные? Напишите, пожалуйста, в чате, чего боятся люди, либо можете написать, чего боитесь вы. Остаться без денег, страх неизвестности, неопределенности, остаться в нищете, будущего, перемен, нестабильности, голода, неизвестного, перемен, общения, как бы чего ни произошло, неизвестность, кризиса и увольнения, спонтанности, смерти, остаться в одиночестве, нищеты, позора, войны, катастрофы, судьбы, одиночества, выходить за рамки привычного, финансовый крах, стать бедным, публичных выступлений. Отлично. Я рад, что вы убрали у себя страх публичных выступлений, да, потому что вы сейчас именно это и делаете. Вы работаете в чате, вы учитесь излагать свою точку зрения, вы начинаете мыслить. Это очень хорошо. Я согласен с вами, да, у каждого человека большое количество страхов, не боится и не потеет только мертвые. Поэтому, если вы чего-то боитесь, значит вы живой. Это очень хороший показатель, с чем вас поздравляю. Вы настоящий живой человек. А глядите, я считаю, что люди очень сильно боятся неизвестности. Люди боятся неопределенности. Когда люди не понимают, что будет дальше, вот это эмоциональный шок внутри них мешает им мыслить и идти к своей цели. Вот именно вот эти эмоции, которые бушуют в результате неопределенности, в которой находится человек, они и мешают. Да, вот на самом деле вот эти эмоции, они нас сковывают, затрудняют движение. Почему это происходит? Есть такой хороший пример. Мы боимся природы, мы боимся ураганов, землетрясений, катастроф и так далее. Потому что мы не можем предсказать природу. Мы не знаем, когда случится то или иное вот такое нехорошее событие. Именно поэтому человек боится неопределенности. Если мы посмотрим на животных, то у животных нет неопределенности, они живут согласно своим рефлексам, инстинктам и так далее. Животного, поведение животного можно предсказать. Животные всегда делают одно и то же. Именно поэтому человек приручил так много домашних животных. Да? Очень многих людей есть кошки, собаки, там, какие-то курицы. Вот мы этим летом ездили в город Домбай. У нас был такой ежегодный тренинг «Будьте здоровы, живите богато». У нас там была одна девушка, которая в свое время проводила специальные занятия в школе для детей. Она приносила змей и показывала, что змеи на самом деле, ну, это безобидные существа, главное уметь с ними общаться. Эти змеи жили у этой девушки в квартире. Вот скажу честно, я боюсь змей, вернее, я их не понимаю, и на всякий случай я держусь от них подальше. Так вот, эта девушка рассказывала, да, что у змей нет никакого желания там нападать на вас, то есть они защищают свою территорию. Если вы увидели змею, то лучше отойдите обратно. Не надо с ней там драться. Кстати, это девушка познакомилась на тренинге у нас с одним юношей, и в эти выходные Вероника и Андрей, у них была свадьба, с чем их и поздравляю. Поэтому, вот видите, любовь к животным приводит к очень хорошим ситуациям. К чему я это начал? Смотрите, животные предсказуемы. Именно поэтому на них охотятся, их там держат дома, домашнюю и так далее. А как вы думаете, человек предсказуем или непредсказуем? Вот человек это кто? Человек – животное, непредсказуем, скорее всего, предсказуем. Да, он мыслит, предсказуем, нет, непредсказуем. Отлично, мнения разделились. Считается, что человек умеет думать, поэтому что у него там в голове, никто не знает. Поэтому люди иногда нас очень сильно удивляют. Мы думаем о них одно, они ведут себя абсолютно иначе. Поэтому человек – это непредсказуемый объект. Исходя из этого, его поступки очень сильно спонтанны. Вот не хватает движения к цели, да, мы утром встали, чтобы там, не знаю, пойти почистить зубы, но по дороге мы там погладили кошку, включили телевизор, это. То есть мы сбиваемся с цели очень легко, мы сбиваемся с намеченного курса очень легко, потому что нас легко отвлечь. Давайте я немножко отвлекся, вернусь именно вот к крепости. Что такое крепость и почему? Давайте вернемся к реальному. Человек для защиты от неопределенности начал строить какие-то жилища. В древнем мире это были пещеры, непонятные сооружения. В средние века мы видим, что уже вот такие вот красивые замки начали возрождать, то есть защитные сооружения. Я покатался по Европе, видел очень много разных замков, и меня поражало, вот как очень дотошно люди подходили к защите себя, своей жизни, своего жилища. Поэтому сейчас я вам предлагаю вот такую вот игровую форму. Давайте представим, что мы возводим крепость. Крепость в сфере. Ну вот для себя, для своей семьи, для своего города, для своего сообщества, ну, рода, там назовите, чего хотите. Ну, смотрите, вы житель, вы собираетесь строить крепость для своей защиты своего города. Вот я вам задам такой вопрос. Зачем вы это делаете? Для чего? Что вам даст? Зачем люди строят крепость? Защита. Защита от чего? Спокойствие, уверенность. Уверенность в завтрашнем дне. Угу. Защита от внешнего вмешательства, уверенность, безопасность, спасет от урагана для сохранности жизни, защиту от других людей, точка опоры, могу планировать вперед от внешнего воздействия, надежду на более долгое будущее, защита от врагов, безопасность моей семьи, защитить свою жизнь от неизвестности, защита от врагов. Отлично, спасибо. Действительно, человек, построив вот такую крепость, он обретает надежный тыл, стабильность. Да, давайте назовем это запас. Запас пропитания, запас воды, запас денег, если мы говорим о финансах. От чего он защищается? Да, давайте подумаем. Вы написали, что он защищается от неизвестности, от других людей, от врагов. Давайте я назову. Люди строят крепости, в том числе финансовые, если мы говорим о личных финансах, для защиты от невзгод. Есть сытые года, когда есть урожай, когда у нас много денег. Есть года, когда урожая мало, либо есть какое-то внешнее воздействие. Там, война на нас напали, еще чего-то, засуха и так далее. То есть есть сытые года, а есть голодные года. Поэтому очень важно, зная, что в природе бывают и сытые года, и голодные года, делать запасы. Еще вот такой вопрос, на который я вас попрошу сейчас ответить в чате. Скажите, а когда люди начинают строить крепость для себя, своей семьи, своего города? Когда они видят, что на горизонте показался враг, или заранее? Как вы думаете, нужно заранее это делать? Или вот увидели врага и все там, начали это все делать? Так, ну единодушно, заранее. Есть очень хорошее высказывание. Я когда-то сотрудничал с консалтинговой компанией, и у нее был лозунг. Вот у меня все еще осталась кружка, и периодически я пью из нее разные жидкости. На ней написано: «Ковчег был построен до потопа». Совсем недавно, по-моему, год или два назад, по-моему, год назад вышел фильм «Ной» о том, как был построен ковчег. То есть он строился задолго до того, как случился непосредственно потоп. Потому что строительство крепости, вот такой большой, как вы видите на слайде, оно требует большого количества времени. Дамы и господа, вот то же самое относится и к вашим личным финансам. То есть заранее, загодя, до состояния кризисных времен, в сытые годы, мы начинаем возводить именно нашу крепость для того, чтобы нам жилось хорошо, наша семья чувствовала себя в безопасности и уверенно смотрела в будущее. Еще такой вопрос. А как вы думаете, как долго строилась вот эта крепость? Как вы думаете, как долго? Один день, один месяц, один год. Как вы думаете, как долго возводилась данная крепость? Я видел в чате, что кто-то написал название данной крепости. Залезьте в интернет, поглядите. Сколько? Более 100, 2 года, 20 лет. Я не обладаю информацией, но, видимо, очень долго. 8 лет. 10 лет всегда, 20 лет и более. Много лет, 5 лет, несколько лет. Отлично. У нас есть своя русская мера. Да? Москва не сразу строилась. Есть такая даже песня. То есть мы долгие годы возводим крепость ее. Как говорится, ремонт можно делать бесконечно. Да, Денис, спасибо. С 5 по 13 год, но мы видим, что достаточно меньше 10 лет она строилась. Хорошо, мы с вами размялись. Логика понятна, да? Мы принимаем решение из того, что мы живем в крепости. Да, это некое абстрактное решение без эмоций. Мы понимаем, что да, крепость должна быть, да, она возводится не сразу, да, на это уйдет много лет, но это нам даст что? Уверенность в завтрашнем дне, да, уменьшение уровня неопределенности в нашей жизни. Именно такое отношение я хочу, чтобы у вас сложилось, выработалось к личным финансам. Заранее, основательно, надолго, всерьез, прикладывая усилия, вкладывая ресурсы, потому что вот, чтобы возвести такую крепость в течение 8 лет, я думаю, туда было вложено огромное количество камня, человеческих усилий, жизни и так далее. Мы размялись и теперь переходим к тем вопросам, на которые я подготовил для вас ответы. Мы уже с вами позанимались ровно половину отведенного нам времени. И давайте уже будем двигаться к нашим личным финансам, к нашему кризису. Итак, первый вопрос. Он звучит следующим образом. Что будет с рублем в ближайшее время? Мы видим, что курс рубля стремительно несется вверх или вниз. Если там доллар вверх, рубль вниз, евро вверх, рубль вниз. Как вы думаете, что будет с рублем в ближайшее время? Какие ваши прогнозы? Как вы думаете? Как бы вы ответили на данный вопрос? Давайте поработаем, а потом я дам свой вариант ответа. Упадет дальше. Ослабляться будет, будет падать. Что угодно остановится в падении. Угу. Но я вижу, да, со временем вернется обратно. Непонятно куда, но вырастет, колебания будут всегда. Рубль в ближайшее время будет. Геннадий, отлично. Немного потяжелеет, потом подорожает. Стабилизируется. Рубль стабилизируется в районе 44 рублей за доллар. Март 15-го 70 рублей доллар. Отлично. Спасибо. Зависит от политической обстановки. Давайте посмотрим на те варианты ответа, которые я подготовил, когда готовился к нашему сегодняшнему общению. Приведу пример нашей крепости, о которой мы с вами так долго говорили. Внутри нашей крепости, внутри нашего города мы ввели свою денежную единицу. Давайте назовем ее рублем. Смотрите, внутри нашей крепости все товары и услуги обмениваются, покупаются, продаются, и для этого используется наша местная валюта. Называется, давайте назовем ее рубль, древний рубль. Вот что с рублем случится там через 5, 10, 20 лет? Пока стоит крепость, наверное, рубль все равно останется рублем. Согласитесь, что мы будем продолжать рассчитываться рублями. Да и за те товары, за те услуги, которые наши горожане, наши соседи производят, мы с ними будем рублями и рассчитываться. Поэтому вот с рублем ничего не произойдет, он останется рублем. Есть такое понятие внутренние расчеты. Да, мы всегда будем покупать товары отечественного производителя из расчета из рубля. Вот здесь у нас идет стабильность, некая инфляция, конечно, есть, но рубль он останется. То есть отечественные товары мы почти не почувствуем изменения скачков. Что изменится? Изменится внешние операции, внешние расчеты. То есть, если мы из нашего города поедем в соседний город, в соседнюю крепость, то наш рубль там не ценится, не котируется. У них своя валюта, у них своя единица обмена. Соответственно, мы должны понимать, что наш рубль будет в каком-то соотношении меняться на их валюту. И вот эти вот скачки, они от нас, можно сказать, не зависят. Они зависят от стабильности нашей экономики, от того, насколько у нас большие запасы золотовалютные, насколько дорога наша продукция, нефть, газ и так далее. Вот здесь, то есть по отношению к внешним операциям с рублем может случиться все чего угодно. Это соотношение. То есть импортные товары будут обходиться нам либо дешевле, либо дороже. Поэтому мой ответ на вопрос, что с рублем будет в ближайшее время, ответ: никто этого не знает. То, что рубль останется, то, что Россия будет еще долгое время существовать, наверное, в этом сомнений ни у кого нет. Если есть, то вам, наверное, уже пора делать загранпаспорт и валить отсюда. Потому что если вы не верите в Россию, то зачем вы здесь живете? Возникает вот такой закономерный вопрос. Я верю в Россию, именно поэтому я инвестирую в российские активы, в российскую экономику. Отлично, мы с вами это поговорили, мы с вами это разобрали. То есть колебания курса будут всегда, рубль будет расти, рубль будет падать. В этом мы можем однозначно быть уверены. Какой курс, вам не может сказать никто, потому что будущее не может предсказать никто. И теперь мы плавно подходим к второму вопросу, который звучит следующим образом. В какой валюте лучше всего хранить свои сбережения? Вот именно такой вопрос мне задали. Я разобью этот вопрос, с вашего разрешения, на две части. Смотрите, хранить свои сбережения, либо какие активы покупать, то есть во что вкладывать рубли, не для сбережения, а для заработка. Вот здесь два момента в данном вопросе. Давайте я задам вам этот вопрос, чтобы вы ответили на него в чате. Вот в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения, то есть те запасы, которые лежат в вашей крепости? Напишите, пожалуйста. В долларах, так, разные, мультивалютные, в долларах, во всех, во всех разные, в той, в которой собираетесь расходовать, отлично. Диверсифицировать в бивалютные, разные, распределить на 3-4. В разное, нефть, золото, отлично, в той, которая тратит, в недвижимости, в юанях, во всех. Отлично, спасибо. А давайте посмотрим на те варианты ответов, которые я подготовил. Видите, я считаю, что об этом мы много говорили на предыдущем вебинаре, когда я давал ответы на вопросы. Смотрите, дамы и господа, чтобы вы понимали, сейчас на данный момент не существует валюты, актива, финансового инструмента, который будет постоянно рос в цене. Нет такого объекта, в который можно вложить деньги, чтобы они постоянно росли. Недвижимость нестабильна, золото нестабильно, валюта, как мы видим, нестабильна. Нет ничего стабильного. Это данность сегодняшнего времени. Нет ничего, чтобы постоянно росло. Исходя из этой предпосылки, запасы в нашей крепости, запасы наших личных финансов должны диверсифицироваться. Это умное слово означает раскладываться в разные. Вы должны покупать абсолютно все финансовые инструменты, до которых вы можете дотянуться. Вначале в этом надо немножко разбираться и потом покупать постепенно. У вас должно быть что? У вас должны быть рубли, у вас должна быть разная валюта других крепостей, других государств. У вас должна быть нефть, у вас должны быть товарные запасы, у вас должны быть запасы пищи, продуктов и так далее, если мы говорим именно о средневековье. То есть у вас должно быть все, включая недвижимость. Я рекомендую вам, если мы говорим о валютах, распределить ваши вот, если у вас сейчас есть какие-то рубли, желательно плавно в течение там нескольких лет перевести эти за запасы 30% рублей, 30% доллара и 30% евро. 10% оставьте на какие-то, ну там, экзотические валюты, те, которые вам наиболее симпатичны. То есть вот это наиболее оптимальный подход, он позволяет вам покупать отечественные товары, он позволяет вам сглаживать колебания валют, и он позволяет вам ездить и обмениваться своими товарами и услугами с другими странами. То есть вы страхуетесь от того, что экономика ваших крепостей может на некоторое время упасть. Еще раз повторю, нет такого актива, который постоянно растет в цене, именно поэтому мы сейчас вынуждены покупать все, до чего мы можем дотянуться. Вот такой ответ. Давайте посмотрим, что у нас на слайде. Вот очень интересный вопрос. Стоит ли сейчас покупать недвижимость? Знаете, очень глобальный вопрос, и мне даже интересно, как бы вы ответили на данный вопрос сами. Вот как вы считаете, надо ли покупать недвижимость сейчас или сейчас не самое лучшее время? Стоит, так, стоит, она дешевеет, всегда стоит. Наверное, коммерческую можно, не знаю. Деньги есть, покупай, всегда стоит в любое время, если коммерческая, да. Не уверен, нет, покупать всегда стоит и не стоит. Не самое лучшее время, только для бизнеса. Так, коммерческую на первой линии, надо подождать. Если есть такая необходимость, то покупать нужно. Спасибо, Алекс. В дальнесрочной перспективе нет, стоит, если есть средства. Нет правильных и неправильных ответов, есть наша цель. Там, то, с чего мы с вами начинали. Всегда должна быть цель. Землю надо покупать, пишет Геннадий. Смотрите, если у нас цель купить себе квартиру, чтобы там жить, покупайте, у вас такая цель. Если у вас цель там обменять свою жилплощадь на более большую, покупайте, делайте это прямо сейчас. Не надо ждать, откладывать там какие-то лучшие цены и так далее. Никто не знает, что будет с недвижимостью. Опыты предыдущих кризисов говорят, что бывают и очень сложные ситуации, когда стоимость упала вниз и лежит. Поэтому смотрите, если у вас есть цель вложить имеющиеся деньги для инвестиций в недвижимость, делайте это. Вы делаете инвестиции. То есть единственный критерий, нужно или не нужно, это ваша цель. Все, больше нет никаких других параметров. Что хочу сказать. Конечно, недвижимость нужно делить на несколько разных сегментов. Есть элитная недвижимость, есть коммерческая недвижимость, есть эконом-класс, есть земля. Разные виды. Здесь надо посоветоваться с риэлтором. Но опять же, вы должны четко, когда вы делаете любую операцию с любым финансовым инструментом, вы должны четко понимать, для чего вы это делаете. Это надо записать на бумаге. Я покупаю квартиру, я покупаю недвижимость, для чего? И оцифровать. Это вот то, с чем мы с вами столкнулись на первых минутах нашего общения. Я говорю, оцифруйте вашу задачу. Очень мало людей в чате смогли это сделать. Вот когда вы делаете любую операцию с любым финансовым инструментом, вы обязаны написать, для чего вы это делаете. Когда вы войдете в эту сделку и когда вы из нее выйдете. В цифрах. Если вы этого не написали, я вам рекомендую отложить данную сделку. Вы сами не понимаете, чего вы хотите, и у вас нет критериев оценки, то вы делаете или вы ошибаетесь. Смотрите, элитная недвижимость, да, она уже давно упала в цене, ее не могут продать, вернее, она не упала в цене, ее очень сложно продать, потому что она обычно, ее цена привязана к долларам, доллар подскочил вверх, и теперь люди не готовы ее покупать, а продавцы, соответственно, не хотят продавать по дешевым рублевым ценам. То есть элитная недвижимость – это, ну, такое заморозка ваших денег на длительный срок. Если мы посмотрим эконом-сегмент, то есть однушки, однокомнатные там дешевые квартиры, они разлетаются как горячие пирожки. Вот двушки, двухкомнатные квартиры не так пользуются спросом, как однушки. И обычно цена дешевых, ну не дешевых, эконом-квартир, она привязана к рублям. Поэтому изменение курса доллара мало как отражается на стоимость вот такого эконом-жилья. Я вам сейчас даю основные моменты. Если углубляться более детально, конечно, там могут быть варианты. Ипотека, я вот специально написал второй пункт, что означает слово ипотека. Дело в том, что сейчас банкам очень сложно привлечь деньги. Вы знаете, что внешние рынки для нас закрыты, то есть банки не могут брать дешевые кредиты за рубежом, и поэтому они очень осторожничают, выдавая кредиты. Количество ипотечных кредитов, которые выдавалось раньше, и то, которое сейчас, оно в разы меньше. То есть банки страхуются изо всех сил и перестают выдавать ипотеки. Соответственно, покупателей на рынке, вот скажите мне, покупателей недвижимости сейчас больше стало или меньше в связи с кризисом, на вашу оценку, покупателей стало больше или меньше? Меньше, меньше, больше, меньше. Мы видим, что основные ответы меньше. Действительно, раз у людей нет возможности взять ипотеку, то меньшее количество людей покупают квартиры. Люди видят, что кризис, они осторожничают. Обычно люди в кризисе замирают в оцепенении, они ничего не делают. Поэтому покупателей объективно становится меньше. Очень многих были рублевые накопления, да, и они понимают, что теперь они купить-то ничего не могут. Второй вопрос. А как вы думаете, недвижимости на рынке становится больше? Вот в следующем году больше будет возведено зданий. Вот вы поглядите в вашем городе, в вашем районе строятся новые дома. Больше, больше, нет, нет. Вот я сейчас гляжу из своего окна, передо мной стоит большое количество высотных жилых зданий. Вот сейчас вечер, там очень мало светится окон. И огромное объявление: продажа, продажа, продажа. Сейчас возводится все больше и больше недвижимости, в том числе и коммерческой. Но нет покупателей, потому что, смотрите, покупателей меньше, а недвижимости больше. Как вы думаете, цена на недвижимость будет расти или будет падать в такой ситуации? Цена на недвижимость, вот в такой ситуации, когда товара много, а покупателей мало, она будет расти или будет падать? Видимо, будет падать, пишите вы. Но смотрите, это наши логические заключения. Мы видим, что какие-то дома не продаются. Но опять же, эконом-класс, он всегда будет в цене, потому что люди будут всегда покупать дешевое жилье. Мы видим, что на рынке сейчас переизбыток, поэтому некоторые эксперты советуют продать сейчас свою недвижимость, чтобы через несколько месяцев, через полгода купить более дешевую. Но я вам не советую это делать, потому что это уже спекулятивные сделки, да, это сделки с целью заработать на этом. Если у вас цель купить квартиру для себя, покупайте, не обращая внимания на текущую ситуацию. Я вам хотел дать вот такой расширенный ответ по поводу недвижимости. Если у вас есть цель купить квартиру для себя, покупайте. Если вы это делаете с целью инвестиций, здесь надо четко понимать, что будет с той недвижимостью, которую вы покупаете. Если вы покупаете ее для инвестиционных целей, то повышайте стоимость ее сдачи в аренду, если мы говорим о доходах на данную недвижимость. Если просто вложить деньги, да, вы вложите деньги, но не факт, что это самое лучшее вложение для денег, хотя бы даже в инвестиционных целях. Если вы сделаете из, сейчас очень модно делать из квартир хостелы, да, то есть многоквартирные, многокоечные дома, то есть вы сдаете посуточно, покоечно, и за счет этого вы увеличиваете стоимость, которая приходит к вам ежемесячно. Давайте на этом мы завершим обсуждение недвижимости и движемся дальше на очень интересный вопрос, который мне задают всегда, а в любое время. Как заработать деньги? Вот в данной ситуации мне задают вопрос, как заработать в кризис? Дамы и господа, вот напишите, пожалуйста, как вы думаете, как заработать в кризис? Что бы вы ответили? Купить дешевый товар, продавать сухари, не думать о кризисе, не знаю, вложиться в ценные бумаги, увеличить свою стоимость плюс дополнительные навыки приобрести. Спасибо, Андрей. Давать востребованные услуги, Василий, отлично. Так же, как и всегда, спасибо, Михаил. Действительно, а что изменилось? Меньше расходовать деньги. Часть денег вложить в ценные бумаги по низкой цене. Спасибо. Покупать и продавать. Ну, вы видите, что... Давайте я все-таки вернусь. Смотрите, я специально изобразил елочку. Да, то есть мы живем с вами какое время? Скажите мне, что сейчас будет пользоваться бешеным спросом в ближайшее время? Напишите, пожалуйста. Скоро Новый год. Абсолютно верно. Соответственно, елки, подарки, Деды Морозы, Снегурочки. На этом можно заработать. Это вот вам такой... Всегда есть какие-то сезонные события, на которых можно зарабатывать. То есть люди будут однозначно покупать. Люди будут расходовать деньги. Соответственно, подумайте, как вы можете заработать на том, что люди будут расходовать деньги. Это вам вот... Если рядом 8 марта, то мы думаем, как заработать на 8 марта, 23 февраля. То есть всегда, каждый месяц есть какой-то праздник. Всегда смотрите, какой есть спрос, какой есть тенденция. А мои варианты, как заработать в кризис. Давайте вот сейчас вернемся в кризис. Мы понимаем, что в кризис ситуация в экономике нестабильная. У людей меньше денег, которые они готовы расходовать. Идут увольнения, идут сокращения зарплат. Соответственно, люди расходуют меньше, потому что денег в экономике меньше. Соответственно, я рекомендую вам делать то, что покупаю, то есть производить те работы, те услуги, продавать те товары, которые будут покупать. Я вам сейчас показал. Раз на носу Новый год, соответственно, нужно делать что-то, связанное с Новым годом. Если сейчас вы что-то делаете, что не покупают, перестаньте это делать. Это вот второй пункт. Перестаньте делать то, за что вам не платят деньги. Если вы видите, что сейчас ваша профессия, ваша специальность, ваша отрасль находится в кризисе, срочно меняйте вашу специализацию. Сейчас очень легко поменять профессию, сейчас очень быстро можно войти в новую специальность. То есть учитесь сейчас способов обучиться и получить востребованную профессию очень-очень много. Третий момент. Покупайте то, что сейчас дешево. В любой кризис появляются очень дешевые активы. Напишите, пожалуйста, в чате, что сейчас дешевеет. Что вы заметили, что сейчас дешевеет? Акции, машины, нефть, таблетки, элитная недвижимость, рубли. Абсолютно верно. Сейчас дешевеют рубли. Соответственно, нужно подумать, что покупать. Я покупаю акции. Акции компаний, которые сейчас дешевеют. Я покупаю драгоценные металлы, которые сейчас дешевеют. Покупайте нефть, товарные там какие-то опционы, фьючерсы и так далее. То есть найдите возможность покупать то, что сейчас дешевое. Вот просто посмотрите разные графики, зайдите на РБК, посмотрите, что сейчас дешевеет. И покупайте это. Вот, дамы и господа, не надо покупать то, что дорожает. Вот скажите мне, надо ли покупать валюту сейчас? Надо ли покупать доллары сейчас? Надо ли покупать евро сейчас? Напишите, пожалуйста, в чате. Как вы думаете, надо ли покупать валюту? Нет, да, нет, да, нет, 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 нет. Смотрите, я вижу, что вы не изучали мой курс, вы не смотрели мои ролики по поводу девальвации. Мне очень же обидно, что мои читатели, мои подписчики пишут такие глупости в чате. Да, Макс, мы всегда покупаем валюту, мы с вами уже говорили. Мы покупаем и когда дорого, и когда дешево. Те, кто не изучал, быстро идите и смотрите мои ролики о том, надо ли покупать валюту. Мы покупаем всегда и дешево, и недешево. Какая разница? Метод ежемесячного усреднения. Видите, я вам устроил экзамен, и вы его провалили. Окей, резюмирую данный момент. Вначале мы возводим крепость, финансовую защиту вокруг себя. Только после этого мы начинаем зарабатывать, спекулировать, делать какие-то высокорискованные вещи. Вначале мы делаем защиту, а потом, то есть, смотрите, даже в футболе есть нападающие и есть защитники, есть вратарь. Вначале мы защищаем свои ворота, а потом идем в атаку. Если мы все уйдем в атаку и оставим одного вратаря, если и вратарь убежит атаковать соперника, то мы оставим пустые ворота. Поэтому, дамы и господа, вначале выстраиваем защиту, финансовую защиту, а потом идем в атаку, то есть начинаем инвестировать, спекулировать, зарабатывать и так далее. Вот такие мои рекомендации для вас. У меня к вам есть вот такой вопрос. Чем я могу вам помочь? Дамы и господа, напишите, пожалуйста, в чате. Чем я могу вам помочь? Сделать больше акций по продаже комплектов ваших курсов. Советом уже помогли, как создать доп. Источник дохода. Можно ли покупать акции SkyWay, лекции читайте, деньгами, советами. Какие акции купить на полгода, советом. Спасибо. Еще раз напомню, моя цель на данный вебинар, на данное занятие, моя цель, когда я пишу книги, моя цель, когда я работаю со своим образовательным порталом, она одна. Вот напишите, какая у меня цель, когда я работаю с вами, с моими читателями, с моими подписчиками. Какую цель? Я вам ее озвучивал. Что я хочу сделать? Для чего я это делаю? Мозги включить. Абсолютно верно, Михаил. Моя задача — править вам мозги. Да? У меня нет задачи рекомендовать вам какие-то пифы. У меня нет задачи покупать вам или не покупать недвижимость, сказать. Да? У меня нет задачи там вдохновить вас покупать валюту, доллары, евро. У меня единственная задача — включить вам мозги, включить вам финансовое мышление. Исходя из этого, я и занимаюсь той деятельностью, которой я занимаюсь. Когда вы мне задаете вот такие мелкие вопросы, какой пив, какой интернет-магазин, это мелко. Вначале измените мышление, вначале настройтесь на создание финансовой защиты крепости, а потом все вторично. Вот вы задаете вторичные вопросы, не первичные. То есть вы не видите главное. Перейдем к конкретике. Давайте еще вам такой мини-экзамен, который вы будете сдавать сами себе. Напишите, пожалуйста, вот мы с вами позанимались достаточно много. Какие два действия вы сделаете до конца этой недели для построения своей финансовой защиты? Вот что вы, прослушав наше с вами общение, поучаствовав в нашем работе в чате, какие два действия вы запланируете и сделаете в ближайшие несколько дней до конца этой недели. Пожалуйста, конкретику. Куплю доллары и акции. Буду думать, пишет Юрий. Отлично. Диверсификацию, посчитаю деньги, запланирую, куда двигаться. Так, давайте дальше. Застрахую здоровье. Угу. Куплю валюту и драгметаллы. Искать акции буду. Найду новые источники дохода. Укреплю стенки крепости. Подготовлю пушку для атаки. Спасибо, Рамиль. Так. Отложу 5000 на финансы. Отлично. Вот наконец-то у нас пошли цифры. Вот один человек написал цифры. Спасибо. Огромное спасибо. Буду хранить деньги сразу в трех валютах. Ну, еще одна цифра появилась. Смотрите, давайте писать конкретику. Вы опять пишете лозунги. Вы пишете пожелания. Вы все еще мыслитель. У вас нет конкретики. Я вас спросил, какие два действия? Действие один. Куплю 500 долларов. Спасибо, Анастасия. Вот отлично. Итак, я вам показал, да, как нужно мыслить. Почитаю книжку Бода Шефера. Отлично. Куплю какие-нибудь дешевые акции на 10 тысяч рублей. Отлично, Рамиль. Отлично. Спасибо. Я вижу, что я благотворно воздействую на вас. Жесток, но специально, чтобы у вас было более быстрое движение. На этом мы с вами завершаем наше сегодняшнее общение. Я благодарю вас за то, что вы смогли выделить время, пришли, поучились, включили свои мозги, работали в чате, работали командой, работали дружно. Это очень хорошая инвестиция. Это инвестиция в свою голову, в свое финансовое будущее. С вами был Александр Евстигнеев. Всего вам самого доброго.